Литературная коллекция представляет цикл передач «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Евгений Боротынский. Евгений Абрамович Боротынский родился в марте 1800 года в Тамбовской губернии. Предки его относились к польскому дворянскому роду, жившему в России 17 века. С 12 до 16 лет воспитывался в петербургском пажеском корпусе. В 1819 году вступил рядовым в гвардию и в течение года жил в Петербурге, где подружился с Вильгельмом Кюхельбекером, Николаем Гнедичем, Федором Глинкой и Антоном Дельвигом, который напечатал его первые стихотворные опыты и познакомил с Александром Сергеевичем Пушкиным. С 1820 по 1825 годы Боротынский служил в Финляндии. В 1826 году вышел в отставку в чине офицера, женился и поселился в Москве. Все это время Боротынский не прекращал активную литературную деятельность. Элегии, стихотворения и поэмы писателя быстро стали известны всей читающей России. В неоконченной статье 1830 года Пушкин так отзывался о поэзии Боротынского. «Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувством». Никого из поэтов своего времени Пушкин не ценил так высоко. В свою очередь, именно под влиянием пушкинских повестей Белкина Боротынский в 1831 году впервые обращается к прозе, и через год в журнале «Европеец» появляется его рассказ «Перстень». Через несколько минут он будет предложен вашему вниманию. В 1843 году Боротынский отправился с семьей в заграничное путешествие, во время которого скоропостижно умер в Неаполе 29 июня 1844 года. Тело поэта было перевезено в Петербург и в присутствии всего нескольких близких друзей похоронено на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Евгений Боротынский. «Перстень». Часть первая.
О, моя божественная Мария, я дарю тебе этот перстень. Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби, о, люби меня, моя Мария.
Перстень. Радиоспектакль по одноименному рассказу Евгения Боротынского. В деревушке, состоящей не более как из 10 дворов, некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство. Словом, был счастлив. Но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, которому не был он в состоянии заплатить своего долга, и потому ежеминутно мучил Дубровина один и тот же страшный вопрос: где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям.
Прошу покорнейше извинить меня, уважаемый сосед мой Петр Ильич. А я к вам с просьбой. Не одолжите ли меня небольшую сумму? Уж вы мне помогите, любезнейший Петр Ильич. А я, вот как даст Бог делишки мои поправить, в долгу перед вами не останусь.
Да я и рад бы, Владимир Иванович. Да признаться честно, у самого дела не лучшим ходом. И ведь надо ж так получиться. Что именно сейчас, вот в самую необходимую минуту, не могу вам помочь никак. Решительно никак. Уж вы меня простите, дорогой сосед.
Ну что вы, что вы.
Семен Гаврилович, голубчик, выручайте. Совсем меня с семейством моим нужда заедает. Не урожай-то какой страшный вышел. Будьте так добры, милейший. Дайте в долг мне некоторую сумму денег. А то давят на меня долги со страшной силой, и никаких средств нет расплатиться. Не дайте семейству моему погибнуть.
И батюшка, ой, страсти-то какие! Какие страсти-то ты рассказываешь? Да ничего не бойся. Бог милостив, а вось чего и придумаешь. Неужели, голубчик, не знаешь, что я в долг денег не даю? И потому, слава Богу, на старости бодр и весел, и не жалуюсь ни на что.
Семен Гаврилович!
Прости, милок, но денежек тебе от меня не видать.
Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика Апальского. Апальский был человек отменно странный. Имея около 1500 душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. 15 лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Апальский не проживал и 1/30 своего годового дохода, питался самую грубую пищей и пил одну воду. В соседстве были о нем разные толки и слухи.
Старый скупердяй, богат как леший, а все скупость его несусветная не дает пожить на широкую ногу. Вот и ютится в захудалой избушке.
Другие довольно остроумно заключили.
Неспроста это Апальский ведет столь уединенный и аскетичный образ жизни. Не иначе, как сделку недобрую заключил. Подобно Фаусту. Нашелся на нашу голову этакий философ, вольнодумец, дерзкий естествоиспытатель.
Догадка эта была тем более верна, что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и корень, что в доме его было 2 скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Однако мнению их противоречила его набожность. Апальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть и угрызение совести, были причиной странной жизни Апальского. Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. Поместье Апальского было в верстах в 15 от деревушки Дубровина. Часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Апальский. Наконец он увидел и отшельническую обитель Апальского. Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами.
Да. Да, неспроста. Неспроста люди говорят, что есть что-то загадочное в этом Апальском. Избушка у него и вправду. Это что, пучки сушеных трав? Скелет. Фу.
Наконец Дубровину удалось дойти до следующей двери. Отворив ее, он увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением. Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Он закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, а Апальский не слышал его шарканья. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал, и ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень. Наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Апальского, упал на стол перед самым его носом. Апальский вздрогнул и вскочил с своих кресел.
А? Что? Что такое?
Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Потом взял со стола перстень, судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Прошло еще несколько мгновений. Апальский опустил голову и казался погруженным в размышления. Наконец сложил руки, поднял глаза к небу. Лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность.
Господи, да будет воля Твоя. Это ваш перстень, и я вам его возвращаю. Я мог бы не возвратить его. Что прикажете?
Дубровин не знал, что думать, но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавив, что в нем его единственная надежда.
Вам надобно 10 000? Завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете?
Помилуйте, что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных. Жена, дети опять с хлебом. Я, она до гробовой доски будем помнить.
Вы ничем мне не обязаны. Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною. Давно не видал я этого перстня. Он был моим, Но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу. Завтра я к вашим услугам.
Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Некоторые слова Апальского смутили его сердце.
Что это за перстень? Некогда принадлежал он Апальскому. Мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает. Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?
Чем более он думал, тем становился беспокойнее. Все оказалось странным и загадочным Дубровину. Погруженный в такие мрачные мысли, наконец добрался он до дома, где уже ждала его взволнованная жена. Едва взглянув на него, она понурила голову.
Опять отказ? Боже, что с нами будет? Ну, утешься. Бог милостив. Может быть, мы получим помощь, откуда не чаем?
Мы счастливее, нежели ты думаешь. Апальский дает 10 000. Все слава Богу.
Слава Богу. Отчего же ты так печален?
Так. Ничего. Ты знаешь этого Апальского?
Знаю, как ты, по слухам, но ради Бога...
По слухам. Только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?
Ну, что за вопросы? Мне подарила его моя приятельница, Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного?
Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством.
Непременно напишу к Анне Петровне. Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны.
На другой день, рано поутру, Апальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные 10 000 и на все выражения его благодарности отвечал вопросом.
Что еще прикажете?
Ну что вы? Что вы, Антон Исаевич, о чем вы говорите? Мы и так не знаем, как отблагодарить вас за вашу доброту.
С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин прогуливался однажды с женою и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен.
Здесь бы по-настоящему должен было построить дом. Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи. Кровля течет. Надо строить новые. Ну и где же лучше?
На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством. Подобным же образом Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Каждое желание Дубровина тот же час исполняло с предупредительным Апальским. Он был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы.
«Благодарю вас, любезный Владимир Иванович. Вы ко мне очень снисходительны».
Тем временем Александра Павловна получила от Анны Петровны ответ на свое письмо.
«Дорогая, я не понимаю твоих намеков относительно некоего Апальского. Я и во сне такого не видывала, и первый раз слышу имя это. А что касается перстня, так это подарок одной моей знакомой. Ее дворовый мальчик нашел этот перстень на дороге и принес ей. Как видишь, ничего загадочного нет в том, каким образом попал он ко мне без участия этого твоего Апальского. Уж извини, никак не могу я удовлетворить любопытство твое по поводу этой персоны».
Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье.
«Родился он в Петербурге, был в военной службе. Лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. А как и где свою молодость провел, да чем занимался, оно нам неведомо».
Народные слухи были занимательнее.
«Муж мой бедный, царство ему небесное, всю-всю правду рассказал мне об этом Апальском. Служил он приходским дьячком и однажды услышал случайно исповедь его страшную. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве. Признавался, что ему отроду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его упокоения. Истинную правду вам говорю».
Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла внимание Дубровина. Она содержала в себе следующую повесть.
Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели. Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными-жидами, рылся в каббалистических книгах долго, безуспешно. Наконец, край завесы начал перед ним приподниматься. Тут увидел он в первый раз Донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонной, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу. Он провел уже последнюю линию. Напрасно. Фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькой внутренней усмешкой он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака не доставало. Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза. Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперев на него тусклые, но пронзительные свои очи.
Чего ты хочешь?
Хочу быть любим Марией.
Можешь, но с условием.
Согласен, но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания. Тайна природы будет мне открыта?
Будет. Следуй за своею тенью.
Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились. Тень пошла. Антонио за нею. Антонио шел как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось. Наконец, земля под ним вздрогнула.
Готов!
Готов!
Огненная купель перед ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии.
Антонио! Готов ли ты, чтоб свершилась воля нашего властителя, великого сатаны?
Я...
По правую свою руку Антонио увидел огромную ведьму, по левую — отвратительного демона.
Антонио, внемли нам, Антонио!
Прекрасные перемены ждут тебя в жизни, Антонио!
Говори, говори же, произнеси слова великой клятвы!
Вперед, Антонио, вперед! Не мешкай на пути к безграничному познанию и неземной любви!
Готов ли ты?
Да, я готов. Я тверд и уверен в своем решении. О, великий и могучий сатана, владыка тьмы и подземного царства, прими душу мою, прими душу Антонио Опалоса, твоего новоявленного раба и преданного служителя. Да не существует для меня обратного пути, да не погрешу я против тебя, моего адского владыки, ни словом, ни делом, ни в помыслах своих. Прими меня в свой дьявольский чертог, владыка ада. Я твой, отныне я твой.
Голова кружилась у Антонио. Наконец, прежний свист раздался. Все исчезло. Антонио упал в обморок. Утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии. Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовью. Шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки. Лаская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия. Он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой. Он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями. Антонио подарил его Марии. Он ей открыл тайную его силу.
Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби, о, люби меня, моя Мария.
Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень.
Что, проклятый чернокнижник? Ты хотел разлучить меня с Марией? Но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней!
Антонио должен был повиноваться. Каким унижением подвергнул его Дон Педро? Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы.
Ай, да чего ж ты негодный слуга, чернокнижник? Самая последняя тварь земная и та полезнее в мире, чем ты, лентяй!
Мария стала супругой его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио — видеть Марию.
Мария!
Которую любил, несмотря на ужасную ее измену.
Мария!
Дон Педро это заметил.
Ты слишком заглядываешься на жену мою. Присутствие твое мне надоело.
Я тебя отпускаю!
Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию.
Мария!
Ты еще здесь! Ступай, ступай, не останавливайся!
Роковые слова. Антонио пошел, но не мог уже остановиться. 20 раз в продолжении 150 лет обошел он землю. Грудь его давила усталость, голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям. Антонио не умирал, и ноги его все шагали.
Стой! Стой! Да постой же, любезный путник!
Антонио остановился. К нему подошел молодой путешественник.
Куда ведет эта дорога?
Дорога эта следует в Севилью. О,
благодарю тебя, любезный путник. Я пойду дальше.
И тут на руке молодого человека Антонио увидел свой перстень.
А тебе желаю отдохнуть немного. У тебя такой усталый вид.
Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего. Он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух. Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя. Он стоял, мучился адской жаждой, и смерть не прерывала его мучения. 50 лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, техчайшей. Наконец...
Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Апальском.
Как же я глуп. Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие.
Прошло несколько месяцев. Наконец Апальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Апальский был очень болен. Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка. Александра Павловна радостно бросилась обнимать вошедшую женщину.
Марья Петровна, вы ли это? Какими судьбами?
Да еду в Москву, моя милая. И хотя ты 70 верст в стороне, вот заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька.
Здравствуйте.
Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович. Привел Бог еще раз увидеть.
Здравствуйте, душенька.
Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели, стали вспоминать старину, мало-помалу дошли и до настоящего.
Какой у вас прекрасный дом. Вы живете господами.
Слава Богу. Да. А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Апальскому.
И моему перстню.
Какому Апальскому? Какому перстню? Я знала одного Апальского. Да, помню перстень. А нельзя ли мне его видеть?
Да вот.
А, да это же... Тот самый. Перстень этот мой. Я потеряла его тому назад 8 лет. О, этот перстень напоминает мне много проказ.
Марья Петровна, позвольте пригласить вас на танец.
Ну что вы, Антон Исаевич? Я не Марья Петровна. Ну какая же я Марья Петровна? Я Донна Мария. А вы не Антон Исаевич. Нет. Вы Дон Антон.
Дон Антон?
Дон Антонио.
Дон Антонио Апальский.
Дон Антонио Топалос.
Да, Донна Мария, это я. Я ваш преданный слуга, Дон Антонио до Палос. Приглашаю вас на танец.
Дон Антонио до Палос, я Донна Мария, согласна.
Дубровин поглядел на Марью Петровну с удивлением.
Да-да, я и есть та самая Донна Мария. А Апальский, превращенный из Антона в Антонио, истинный страдалец таинственной повести. Потешу ваше любопытство, дорогие мои. Вот как было дело. Полк, в котором служил Апальский, стоял некогда в нашем околотке. А я в то время была молодой, прекрасной девицей. Апальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидал меня впервые на святках, одетую испанкой. влюбился и, признаюсь, даже начинал мне нравиться, когда я заметила, что мысли его были несовершенно здравы. Так горячо он рассуждал о таинствах природы. Однако товарищи, заприметив в нем такую странность, своими бойкими шутками только развили несчастную наклонность его воображения. И совершенно лишился он ума, когда заметил, что я очень благосклонно выслушиваю одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина, за которого потом и вышла замуж. И бедный Апальский решительно предался магии. Офицеры ради хохмы выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи. Дворовый мальчик явился к нему духом, и Апальский до известного места в самом деле следовал за своей тенью. На это употребили очень простой способ. Сзади его несли фонарь. Я же по молодости была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. И после недолгих уговоров согласилась притвориться в него влюбленную. Он подарил мне свой таинственный перстень, посредством которого разным образом издевались над бедным чародеем. То посылали его верст за 20 пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе. Ему же тяжелые минуты казались годами. И в рукописи он пересоздал все эти случаи своим воображением. Наконец я над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее. Надеюсь, теперь я пролила свет на эту загадочную историю.
Вот, возьмите же ваш перстень.
И, батюшка, что мне в нем?
Не шутите им. Он принес нам много счастья. Может быть, и с вами будет тоже.
Я колдовству не верю, моя милая. А ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке. Ее беде одно чудо поможет. Бедненькая моя девочка влюблена в одного молодого человека, который тоже страстно ее любит. Но, увы, Дашенька моя небогатая дворяночка, а его родные и слышать ничего не хотят об этой свадьбе. Вот оба голубка и тоскуют, а делать-то нечего.
Тут прискакал посланный от Апальского.
Владимир Иванович!
Да?
Владимир Иванович, барин мой желает как можно скорее вас видеть.
Господи, что? Каков Антон Исаевич?
Слава Богу! Вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно. Ну, а теперь он здоров и спокоен.
Дубровин оставил своих гостей и поехал к Апальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина.
Любезный Дубровин, кончина моя приближается. Мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся. Вы верно заметили расстройство моего воображения. Благодарю вас, вы не употребили его во зло, как другие. Вы утешили вашей дружбой бедного безумца.
Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила.
Преступления мои велики. И хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю. Я знаю, что я продал вечное блаженство за временное. Но и мечтательные страдания мои были велики. Их возложит на весы свой Бог, милосердный и праведный.
Вошел священник, за которым было послано в то же время как и за Дубровиным. Апальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня. Словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу. Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Апальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.
Вы слушали радиоспектакль «Перстень» по одноименному рассказу Евгения Баратынского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Апальский Дмитрий Писаренко, Дубровин Александр Груздев, жена Лариса Гребенщикова, Мария Петровна, Любовь Германова. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Инсценировка Татьяны Абакумовой. Композитор Виктор Енченко, звукорежиссер Андрей Коновалов, ассистент режиссера Дмитрий Филимонов, редактор Наталья Шолохова, режиссер Аркадий Абакумов. Литературная коллекция «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.